Доброго дня всем нашим радиослушателям. В эфире программа «Время молодых», программа о насущных вопросах моего молодого поколения. И я ее ведущая Мария Хмелинина. Недавно мне довелось побывать в Свердловском областном медицинском колледже, где состоялась беседа о движении волонтеров-медиков, о том, что это за волонтерство и как оно осуществляется в Свердловской области. Это беседа и прозвучит сегодня в эфире. Сегодня наша тема – это Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», и расскажет нам о нем координатор этого направления, этого движения волонтеров-медиков в Уральском федеральном округе Павел Чигвинцев. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Расскажите об организации волонтеров-медиков в Свердловской области, как она появилась и какую деятельность она осуществляет.
Ну, вообще движение, оно всероссийского уровня, и считается официально его открытие приходится на 2013 год, когда волонтеры Института Склифосовского объединились в отряд, он так и назывался, волонтеры Склифа, и помогали медицинскому персоналу в свое свободное время бесплатно. Ну, основными их мотивами, мотивацией для этой помощи было содействие сотрудникам Института Склифосовского для улучшения качества оказания услуг пациентам. Ну и просто добрая, более добрая миссия, чтобы помочь вот в этой сфере, в сфере здравоохранения людям. На сегодняшний день Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» объединяет активы, или они называются региональные отделения, во всех субъектах Российской Федерации, от Калининграда до Камчатки, и является самым большим и организованным добровольческим движением в России. Это признано специалистами, ну и чем, в общем-то, мы и гордимся, потому что здесь, на Урале, в Свердловской области, мы этому очень активно способствуем. Главная миссия нашего движения, наших волонтеров-медиков, это возрождение традиции милосердия и оказание помощи практическому здравоохранению. Помню, в 2015 году, когда это движение делало вот только-только первые шаги в регионах, мы познакомились тогда с первым председателем этого движения Артемом Метелевым, который запустил это направление добровольчества, ну и потом передал действующему председателю Павлу Савчуку, который является сейчас лидером этого движения в России. А в Свердловской области, ну, официально волонтеры-медики начали работать с февраля 2016 года, и по сей день мы тоже являемся одним из самых организованных, структурированных волонтерских активов в нашем регионе. Наш бренд пользуется устойчивой положительной репутацией. В общем-то, мы со всеми, с кем взаимодействуем, всегда стараемся на максимум своих возможностей и на лучший результат работать. Сейчас Свердловское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» – это самая крупная сеть активов в сфере здравоохранения по всей Российской Федерации. К нам присоединились ребята, волонтеры из 12 крупных городов Свердловской области, ну, несколько из них перечислили, такие как Каменск, Уральский, Нижний Тагил, с севера это Краснотуринск, Серов, вот Ирбит, такие вот крупные города, ну, конечно, их больше. И все образовательные учебные заведения в Екатеринбурге. К нам входят штабы, которые находятся в Уральском государственном медицинском университете и медицинском колледже университета путей сообщений. А также с нами работают будущие фармацевты. Это вот интересное тоже направление, но мы тоже его относим к медицинскому добровольчеству, потому что очевидно, что фармацевты отвечают за, тоже за обеспечение здоровья населения.
То есть непосредственно волонтерами-медиками являются студенты медицинских учебных заведений?
Да, я бы утвердительно ответил на ваш вопрос, но не замыкался только на молодежь. Конечно, основной движущей силой в Свердловской области волонтеров-медиков являются, конечно, молодые люди, чаще всего это выпускники школ и студенты. Вот. Но мы не забываем о том, что среди профессионалов, так называемое корпоративное добровольчество, тоже есть волонтеры-медики. Ну и, конечно, наша гордость – это серебряные волонтеры, заслуженные ветераны сферы здравоохранения. Это те медики, которые всю жизнь свою посвятили, которые уже по возрасту вышли на пенсию, да, у них много свободного времени, но у них есть силы и самое главное желание работать. И прежде всего мы их привлекаем для работы с молодежью, с волонтерами-медиками, вот как раз студентами и школьниками.
Проводите ли вы для начинающих волонтеров какое-либо обучение?
Да, вообще Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», оно сейчас такое достаточно структурированное, я об этом говорил, и включает в себя несколько направлений. В них, конечно, легко запутаться, поэтому наших волонтеров мы готовим. Назову эти направления. Волонтеры помогают в медицинских учреждениях региона, занимаются санитарно-профилактическим просвещением населения Свердловской области, занимаются профориентацией в медицинские профессии школьников, занимаются сопровождением спортивных и массовых каких-то культурных мероприятий, это тоже отдельное направление деятельности, и занимаются пропагандой здорового образа жизни. Вот. И, конечно, молодому человеку, студенту, легко запутаться, чем бы он хотел заниматься, и какие возможности и ресурсы у нас есть, и для того, чтобы ему и легко сориентироваться в этих направлениях, и самоопределиться в них, мы проводим школу волонтера-медика. Кстати, это тоже для нас предмет гордости, потому что в прошлом году штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Москве проводил первый конкурс региональных школ волонтеров-медиков. И вот Свердловское региональное отделение в первом же конкурсе мы заняли первое место. Вот вы можете посмотреть на наш диплом. Вот он самый первый и за первое место. Мы считаемся лидерами и не только по численности и по разветвленности нашей структуры, но и вот в методической подготовке наших волонтеров мы тоже заслужили признание экспертов по всей России.
Давайте мы чуть подробнее поговорим о направлениях, которые реализуются волонтерами и медиками, например, о помощи персоналу медицинских учреждений. Угу. Как она реализуется, эта помощь?
Да, ну, во-первых, медик – это специфическая профессия, да? Вот в выборе этой профессии ошибка стоит очень дорого. Почему? Потому что человек сам мучается, но это не его профессия, понятно. И самое главное, он, мучаясь сам, начинает мучить других людей, окружающих, тех, кто пришел к нему за помощью. Это пациенты. Поэтому очень важно вот на подступе в медицинскую сферу самоопределиться. А кто не может это сделать, надо ему помочь самоопределиться. И поэтому для волонтера это как раз хорошая возможность попасть в медицинское учреждение, потому что так-то это режимные все объекты, да, туда просто так не зайдешь, не погуляешь по стационарам, по поликлиникам. А вот у волонтера такая возможность есть. И прежде всего для школьников это возможность посмотреть, а хочу ли я туда идти вообще в медицину, нравится ли это мне или нет. Или... И это нормально, пускай это самоопределение происходит. Важно, чтобы оно не на последних курсах университета уже, я этим не хочу заниматься. И школьники в медицинских учреждениях, на самом деле, вот казалось бы, несовершеннолетние, но помощь оказать могут очень большую и оказывают. Вот сейчас известно, система больницы, поликлиник, она модернизируется, и, например, появился такой устойчивый термин, такое словосочетание – новая практика – это бережливая поликлиника. Там суть заключается в том, чтобы люди, которые приходили туда для помощи пациенты, они максимально чувствовали себя комфортно и тратили свое время эффективно. И вы, возможно, видели, в поликлиниках современных появились аппараты для выдачи талонов электронной очереди, да? Современная логистика, то есть все это маршрутизация развешана, показана, кто куда идет, где какие кабинеты находятся. экраны размещены на стенах для того, чтобы человек, получив талон, мог отслеживать, в какой он в очереди, да, и по времени мог планировать. И люди приходят, особенно если это региональное медицинское учреждение, например, областная больница, да, они со всех уголков нашей области приезжают. Многие из них не знают вообще, впервые с этим сталкиваются, как это работает. По старинке идут в гардероб, спрашивают, да, там потом регистратуру. А в эффективной поликлинике каждый занимается своим делом. И вот тут наш волонтер-школьник как раз очень хорошо помогает, потому что, разобравшись сам, он позволяет и помогает разобраться и человеку, которому пришел, получить талон, пройти с ним до нужного кабинета, присесть, отследить свою очередь, соответственно, и быть просто в курсе, что с ним в этот момент происходит. Не просто сидеть и ждать. Студенты медицинских колледжей и вузов тоже могут помочь. Прежде всего, это помощь среднему медицинскому персоналу, медсестрам, которые непосредственно взаимодействуют с пациентами. Это и помощь в транспортировке больных, например, те, кто не может самостоятельно передвигаться, волонтер может его сопровождать. Это возможность простых медицинских манипуляций, таких как измерение артериального давления, веса, роста, то, что не требует там, специальных навыков, да, профессиональных компетенций. Ну и вопросы, связанные с логистикой тоже, из одного отделения перейти в другое отделение. В общем, все то, что не требует профессиональных таких компетенций, знаний, волонтер все это может взять на себя. Он взамен что получает? Конечно, он получает возможность пройти дополнительную практику. Опять же, посмотреть, как это происходит, нравится ли ему это. И самое важное, получить необходимый практический опыт для продолжения своей карьеры там, в медицинской сфере. Ну и медики-профессионалы, я вот тоже об этом немножко сказал, это те, кто уже имеет дипломы, да, уже у которых есть медицинская практика, они тоже, как ни странно, выступают иногда волонтерами. Вот известная и широкомасштабная российская акция «Добро в село» подразумевает под собой выезды медиков, особенно из города, в отдаленные населенные пункты, села и деревни. И очень часто медики-профессионалы как раз участвуют в этих группах выезда для того, чтобы помочь населению там, в глубинке. И работают, исходя из своих внутренних соображений, желания помочь населению, помимо своей работы.
Также волонтеры, как вы уже сказали, участвуют в спортивных и массовых мероприятиях. Угу. Какую помощь они осуществляют там?
Волонтеры-медики на спортивных и массовых мероприятиях, как показал опыт, очень незаменимы. Ну вот из опыта в Екатеринбурге наши волонтеры-медики работали на чемпионате мира по боксу. Здесь они были незаменимы, потому что они помогали сопровождать спортсменов после боя на медицинское освидетельствование. И вот эту функцию, с этой функцией очень хорошо они справлялись, потому что они сами понимали процесс, для чего спортсменов проводят. Потом помогали нашим аккредитованным специалистам, которые работали на чемпионате, принимать туристов. Работал здравпункт для посетителей и зрителей, и там помогали тем сотрудникам, у которых работа там была, провожать зрителей, у которых какие-то жалобы были, переводить им, потому что были иностранцы, ну и сопровождать их в скорой помощи, потому что, понятно, если турист, иностранец попадает в другой стране в вот такую экстремальную ситуацию, ему нужно сопровождение. И вот как раз в этот эпизод хорошо включить волонтера, который пообщается, для него это опыт общения, как будущего медика, а нейтрализует вот этот моральный какой-то дискомфорт, да, психологический дискомфорт для человека, который вот в этой неприятной ситуации находится. Еще наши волонтеры помогали в организации чемпионата мира по футболу 2018 года. У нас игры проводились в городе Екатеринбурге, и 4 официальных медицинских центра были аккредитованы для помощи болельщикам. До спортсменов волонтеров не допускали. Там все очень серьезно, это спорт высоких технологий, поэтому до спортсменов могли касаться только и взаимодействовать с ними только профессиональные медики. А вот со зрителями, особенно с иностранцами, там помощь волонтеров-медиков была незаменима. Это, опять же, возможность пообщаться, они помогали переводить, потому что иностранцев много было. У нас традиционно волонтеры-медики есть англоговорящие, французоговорящие. Ну вот мы еще встретились впервые с испаноговорящими волонтерами-медиками. Это очень круто. Для них это тоже. Вот они даже не представляли, что открываются такие возможности. И даже был у нас один такой случай в жизни, вот реальный. Нам помогала волонтер-медик из Индии. У нее папа учился еще тогда в Уральском политехническом институте. Потом вернулся к себе в Индию. Но вот на памяти у него остался город Свердловск, Екатеринбург. Она отправила своих двух детей учиться сюда, в Екатеринбург, спустя 20-30 лет. И вот эти индусы, девушка учится в медицинском учреждении, мальчик учится в техническом учреждении. И вот девушка попала волонтером-медиком. И среди всех команд она, конечно, очень хотела увидеть команду Индии. И когда она их встретила на чемпионате мира по боксу, пошла их провожать на медицинское освидетельствование. Она попросила тренера по-английски, можно я с вами сфотографируюсь? На что тренер, обращаясь к своим членам команды на каком-то своем языке, говорит, какие странные эти русские, мы только что проиграли, а они хотят с нами сфотографироваться. На что она им отвечает на их тоже индийском языке. Я, говорит, не русская, я вообще из Индии. И они удивились, представляете, тут какой случай, ну вообще такой курьез. Конечно, они с ней сфотографировались, она получила массу эмоций. Я думаю, все равно вот этот проигрыш и вот эта встреча и ей, и спортсменам, и команде придала такой вот, знаете, жизненный тонус, немножко энергии добавила в обмене, во взаимодействии дружелюбном. Ну, понятно, что бокс – это такой контактный достаточно вид спорта, но тем не менее вокруг вот этих событий объединилось очень много разных людей из разных стран, и все доброжелательно друг к другу относились. И самое главное, что волонтеры, учитывая, что они сами доброжелательно туда пришли и добровольно туда пришли, они помогли создать вот эту атмосферу.
Продолжая тему мероприятий, недавно вы были в городе Иваново, где проходил международный форум волонтеров-медиков. Вот расскажите тоже об этом, какие вопросы там поднимались и что там происходило.
Да, 28 октября по 1 ноября в городе Иваново состоялся международный форум волонтеров-медиков. Он объединил более 450 участников из примерно 50 стран мира. То есть там были не только россияне и не только представители из СНГ, но и из очень разных стран, со всех практически континентов. А основной тезис, основная миссия форума звучала «Помогая ради лучшего будущего». И действительно, мы вот на этом тезисе нашли очень много общего с волонтерами из других государств. Действительно, есть потребность вот в этом не только у нас, в России. Она всегда была потребность в помощи людей, потому что мы, люди, живем в реальности, и никто от различных ситуаций, чрезвычайных в том числе, не застрахован. Поэтому возможность общаться и обмениваться лучшими практиками, находками, в том числе в волонтерстве в сфере здравоохранения, это очень классно. Конечно, российские волонтеры-медики задают тон во всех таких мероприятиях. У нас действительно технологии добровольчества самые передовые на планете. Это я вот без всякого патриотического пафоса говорю, но это реально так. Иностранцы на нас смотрят и удивляются, как так Россия за неполные 5 лет смогла объединить молодежь вокруг такой благородной, вокруг такой мощной. И если рассуждать с точки зрения такого государственного менеджмента, стратегической идеи, да, действительно, молодежь приняла вот этот посыл «Будьте добровольцами», она его подхватила и сейчас развивает. И добровольчество в сфере здравоохранения – это вот одно из таких организованных и мощных движений, с молодежным лицом.
Сколько человек было в делегации Свердловской области?
А, да, хороший вопрос. От делегации у нас участвовало 9 человек, и по численности мы уступали только делегации города Москвы по праву организатора, все-таки штаб в Москве, и делегации города Иваново. И это свидетельство того, что наши заслуги признают в экспертной среде, да, что нас приглашают, и часть дороги проживания и питания была оплачиваемая из средств приглашающей стороны. Раз такая самая большая делегация, соответственно, люди-организаторы, которые все это проводили, они смотрят на нас с надеждой и с доверием, что мы оправдываем вот эту миссию у себя в регионе и поддерживаем бренд вот этого движения на высоком уровне.
Еще одно направление волонтеров-медиков, как вы уже сказали, это повышение уровня медицинской грамотности населения, ну и пропаганда здорового образа жизни. Вот расскажите, какие мероприятия проводятся по этому направлению?
Да, тоже я хочу сказать, что наши специалисты видят медицину будущего, и мы это увидели, они нам это сказали, и мы сейчас это транслируем среди населения, что медицина будущего в России – это прежде всего профилактическая медицина. Потому что и дешевле, и эффективнее профилактировать многие заболевания, чем их потом лечить. Особенно это касается современных социально значимых заболеваний, от которых, к сожалению, в России мы долгие годы избавиться не можем. Прежде всего, высока и в регионе, и в стране в целом смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе от инсульта и инфаркта. Ну, это официальная статистика, от сердечно-сосудистых болезней погибают больше всего россиян. И инсульт, и инфаркт – это не состояние одного дня, да, вот когда ты шел, например, споткнулся, и у тебя, ну, не дай бог, конечно, но перелом. Или раз и заболел случайно гриппом. Эти состояния, они формируются годы и десятки лет. И связаны с нерациональным питанием, малоподвижностью, неумением работать со стрессами. И вот примерно такими факторами, которым если человека научить, их видеть хотя бы, что вот я неправильно себе рацион питания выстроил, да? Может этот человек сам контролировать? Конечно, может. В повседневной жизни. Вот хорошо сейчас шагомеры везде в доступности. Это очень здорово. И классно, что молодежь их надевает. Это и модно, и очень полезно. Медики говорят о том, что средняя норма за день 10 тысяч шагов сделать. Стараться это контролировать. Не надо ходить уже с запущенной какой-то болезнью и просить, вылечите меня, вылечите. У современных медиков будет функция, это помощь в экстремальных ситуациях, когда с человеком что-то произошло такое, что он реально не мог проконтролировать и предотвратить. Ну, вот как аварии, например, да, какие-то инфекционные заболевания. И еще раз повторюсь, будущая медицина – это профилактическая медицина. Поэтому тут свое место очень хорошо занимают волонтеры-медики. Они выходят с населением, они общаются с ним. Во-первых, чтобы грамотно подготовить волонтера, ему же надо весь этот материал самому приготовить. И вот в такой ненапряженной ситуации он сам этот материал осваивает. А чаще всего эти методики идут от передовых центров медицинских, понимаете? Которая обладает самой актуальной информацией. И этот студент ее видит, читает, через себя пропускает, идет ее рассказывает. И потом на экзамене он уже готов. Оно у него все есть, ему не надо читать это дополнительно. Понимаете, вот в этом тоже плюс есть. Второе. Классно, если дети занимаются. Вот чаще всего взрослые люди 30-40 лет, они недоверчиво уже относятся. Вот все-таки вот это явление, когда какие-то рекламные проспекты тебе дают на улице, да, ты сразу их выбрасываешь, у нас уже на это ответ на уровне рефлекса, да, подкорки, что это надо выбросить, от этого избавиться. Здорово, если дети занимаются добровольчеством, когда они приходят и видят вот эти нюансы, какие-то недостатки в своих родителях, и в такой щадящей среде им об этом рассказывают, конечно, они сразу это воспринимают. И я много таких примеров видел, когда наши студенты получив практику вот такой работы, санитарно-профилактической работы с населением, возвращаются в свои семьи и несут эти знания. Ну а еще вот одно из направлений, тоже, к сожалению, очень неблагополучно, и в том числе в нашем регионе, положение с восстановлением после инсульта. Вот. Вообще инсульт очень эффективно можно лечить, если правильно выстроить диагностику инсульта и вовремя связаться со специалистами, у которых есть специальное оборудование и необходимые медикаменты. Прежде всего, это дети. Особенности нашей культуры связаны с тем, что у нас связь через поколение идет. Внуки в близких отношениях с бабушками и дедушками. Ну, так сложилось в России, и это хорошо. И вот, привлекая вот этих детей, внуков к нашей деятельности, рассказывая им простыми словами о том, как инсульт определить, как вызвать скорую помощь, что нужно делать, как объяснить это, дает высокий результат как раз в общении внуки, дедушки, бабушки. И вот за те годы, а их два, вот мы эффективно работаем по проекту «Дети на защите взрослых», в России и у нас в регионе очень резко снизились проценты инвалидизации людей после вот этого удара, после инсульта. Почему? Потому что вовремя были определены признаки, что у человека инсульт, вовремя были вызваны профессионалы для оказания помощи в состоянии. И я говорю, что сейчас технологии позволяют после даже очень серьезных вот этих состояний, кровоизлияния или тромба в головном мозге, помочь человеку восстановиться без перехода в инвалидность и восстановления после этого. И волонтеры в этом очень серьезную роль сыграли. Для нашего региона еще интересная роль. Вот сейчас в Государственной Думе Российской Федерации выносится законопроект о йодировании соли. Дело в том, что Свердловская область, как регион, далеко находящийся от морей и океанов, мы традиционно испытываем проблемы с потреблением морепродуктов, которые содержат йод. Ну, это все выливается в заболевание щитовидной железы. А профилактика тоже очень легкая. Потребление, ежедневное потребление йодированной соли позволяет с лихвой заместить суточное потребление йода человека. И вот мы даже не задумываясь об этом, не принимая никаких отдельных витаминов, препаратов, еще чего-то, а покупив просто йодированную соль, можем обезопасить себя через 20-30 лет от проблем с щитовидной железой и все, что связано с этими гормонами. Особенно это касается растущих детей, потому что официально, факт, доказано, что йододефицит у детей влияет на развитие интеллектуальных способностей. Раз. А если это на национальном уровне, то вы представляете, мы будем потреблять йодированную соль, и как интеллектуальный уровень нашей молодежи может повыситься, да? Раз. Ну, тут еще, конечно, дело в образовании, да, но на медицинском уровне мы это закрываем. И Б, это, конечно, женщины, которые беременны, потому что их йодом надо обеспечить и свой организм, и организм ребенка. Поэтому им в такой ситуации нужно удвоенное количество принимать йода. И не надо никаких дорогостоящих препаратов покупать. Я вот сейчас занимаюсь антирекламой. Все это закрывается простой йодированной солью. Но нас могут упрекнуть, вот там волонтеры-медики там ущемляют демократию, право выбора. Вот я не хочу йодированную соль потреблять. Хорошо. В магазине всегда есть простая соль, натрий хлор и йодированная соль. Кстати, она дороже там на 3-4-5 рублей. Не особо влияет это на стоимость. Закон прежде всего касается сферы массового производства продуктов питания. Хлебопекарни, производство мясопродуктов, рыбопродуктов. То есть там, где на промышленный поток поставлено производство полуфабрикатов или готовых продуктов питания, идущих в магазины на продажу. Понимаете? А вы, как розничный покупатель, можете выбрать. Нравится вам почему-то простая соль? Покупайте простую соль. Кстати, от йодированной соли не взрываются огурцы и помидоры. Это все мифы еще из 90-х лет. не ведитесь на это. Йодированная обычная соль, которая продается в магазинах, она также используется в маринадах и соленьях, как и обычная соль. И йод, как микроэлемент, на годность продуктов не оказывает влияния. Тоже факт, научно доказано.
Очень много полезной информации вы сейчас донесли до меня и до наших слушателей. У меня остался последний вопрос. Павел, что можете пожелать молодым людям?
Ну, прежде всего, хочу пожелать молодежи оставаться активными. Хотя я тоже отношу себя к молодежи и воспринимаю, в общем, молодежь по духу. Поэтому не только тем, кому от 14 до 30 лет, а хочу сказать всем, оставайтесь активными. Мы живем сейчас в уникальный исторический момент развития России, где от молодежи зависит очень много. В России молодежи дали очень много прав и свобод, и прежде всего это касается возможности реализовать себя. Вот ни в один исторический момент развития нашего государства не было столько возможностей у молодежи, как сейчас. И прежде всего это мирные возможности. Пробуйте себя. Это неплохо, если вы будете ошибаться, идти. Если найдете сразу себя, это еще больше. Повезло. Это и позволит вам определить свою будущую карьеру. Поможет сформировать вам ваши взгляды, ваши хобби может сформировать. Не буду отрицать, что волонтерство – это возможность найти свою половинку. Потому что в добровольчестве чаще всего, особенно в профильном, ну, например, как волонтеры-медики, встречаются близкие по духу, по восприятию окружающего мира люди. Поэтому среди наших волонтеров много пар, да, которые потом в семьи превращаются, которые потом целые династии волонтеров выстраивают. И это хорошо, это замечательно. Важно, чтобы вот эти возможности, они делали молодежь счастливой. И чтобы она искала себя в позитивных делах, полезных и для них, для их здоровья, для окружающих и в конечном счете для их региона, для страны в целом. Вот. Вот такая моя позиция, мое пожелание для молодежи нашей.
Спасибо, Павел, за ваши пожелания и вообще за нашу беседу.
Спасибо вам.
В эфире прозвучал разговор с Павлом Чигвинцевым, координатором Всероссийского общественного движения волонтеров-медиков Уральского федерального округа. И это была программа «Время молодых». До скорого!